21 час 6 минут в Москве. В эфире программа «Точка», в студии Сергей Оселедько. Сегодня моя очередь. С нами также в Зуме куда-то убежал Саша Плющев, но, видимо, сейчас вернется и чуть попозже с вами поздоровается. А нет, вот он. Саша, добрый вечер.
Он еще тебя не слышит.
А, он не слышит. Ну, пока Саша меня не слышит и надевает наушники.
Я здесь.
Всем привет, Саш. В студии Сергей Светько по Зуму, Александр Плющев, повторюсь. И два эксперта с нами по Зуму. Это Григорий Бакунов, директор по распространению технологии Яндекс. Гриш, добрый вечер.
Да, привет.
Привет. Ну и ведущий программы Вести.нет Павел Кушелев. Паш, привет.
Привет.
Привет. Ну все, отлично. Все мы в сборе. Можем начинать. Новостей сегодня много. Одна, другой интереснее. Ну что, начнем с жалоб российских IT-компаний на возросшее давление силовых органов и на очередные громкие обыски в нескольких офисах российских технологических компаний по делу о картельном сговоре при поставке оборудования для Центральной избирательной комиссии. И угрозами со стороны, ну так, угрозами в кавычках, со стороны Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, которая обратилась к российским властям с открытым письмом со словами: «Если не прекратите, то мы все соберемся и уедем». Вот. А в эту организацию входят, в принципе, основные крупнейшие компании. Вот там есть и Яндекс, и 1С, и лаборатория Касперского. В общем, есть о чем поговорить. Ну что, кто начнет?
Да. Гриш. Насколько угроза...
Во-первых, насколько реально, да.
Да, свалить она реально.
Ну, для большинства компаний, которые там перечислены, конечно, угроза свалить, ну, скорее такая угроза. Но там ведь речь идет не о том, что компании свалят. Там речь идет о том, что в конечном итоге мозги утекут, помните? То есть,
ну,
это такая классическая история. Люди довольно быстро утекают. Я вот сейчас нахожусь на территории соседнего государства, в котором очень четко чувствуется, что в какой-то момент очень много людей уехало. Гораздо больше, чем в России это чувствуется. И, ну, многие компании здесь от этого довольно сильно страдают. И с практической точки зрения, конечно, если усиливать постоянно давление на IT-компании, и не только на IT, на самом деле, практически на любые, то ты увидишь довольно быстро отток тех людей, которых ты называешь предпринимателями, и тех людей, которые с ними активно работают. В нашем IT-шном случае это там все технические специалисты, все ребята, которые умеют хорошо в маркетинг, в создании продуктов, они все довольно легко и активно уезжают. И я, конечно, ну, буду, конечно, стараться сдерживаться, но кажется мне, что прежде чем таким давлением активным на IT-компании заниматься, неплохо бы границы закрыть. Хорошо, что я с другой стороны.
Гриш, но они раньше, они же раньше уезжали активно.
Ты знаешь, это не так. Последние годы, вот последние несколько лет, сказать, что активно уезжали, ну, это довольно сложно, потому что в Европе, на самом деле, по сравнению с Москвой и с большой частью айтишной России, довольно средние зарплаты, то есть люди за зарплатами перестали уезжать. В Штатах было, в общем-то, неплохо и с другими специалистами. Есть гораздо более дешевые и легко приходящие на работу, и, надо сказать, часто не менее талантливые ребята из Индии, из Китая, из Филиппин, там, я не знаю, из Индонезии, из Африки, в конце концов. То есть там ведь на россиянах тоже свет клином не сошелся. Но если тебя просто выдавливают из страны в каком-то смысле, то, конечно, ты себя плохо чувствуешь. И, собственно, об этом заявление-то. Причем, знаете, меня что удивило вообще в истерии вокруг этого заявления? Что ребята, вот, которые находятся внутри АПКИТа, в смысле, АПКИТ – это вот ассоциация компаний, которые занимаются компьютерными информационными технологиями. Почему-то, по непонятной мне причине, люди вокруг, они очень остро реагируют на любое действие АПКИТа. АПКИТ сидит, ничего не делает. Приходят разные люди в Твиттер, в Фейсбук, в мессенджеры ко мне и говорят: а как же так, что же вы ничего не делаете? Выпускается какое-то заявление, все говорят: ну как же так, что же вы так мягко-то говорите? А что мы в этой ситуации можем сделать, не очень понятно.
Слушай, Павел знает, что вы можете сделать
сейчас,
в этой ситуации.
Секундочку, Паш, смотри, мне кажется, что это довольно резкое заявление сейчас. И те, кто умеют его читать, те, кто умеют читать вообще вот такие политические заявления от крупных компаний, они в нем читают все, что надо. По-моему, оно по резкости второе сразу после заявления, которое было айтишными компаниями про Nginx, потому что там было прям совсем резко. Здесь помягче, но тоже ничего вполне. Да, Паш, прости я тебя.
Нет, ну ты абсолютно во всем прав, за одним исключением. Здесь говорят об IT-компаниях, и нужно себе представить, что перечисленные, вернее, компании, которые следствие в отношении которых стало поводом, да, они, в общем, немножечко не те IT-компании, о которых ты говоришь сейчас. Да? Там, по большей части, это системные интеграторы. И системные интеграторы – это в значительной степени люди, которые друг чужое закупленное оборудование, ну, в общем, это подрядчики. И они всегда работают с большим бизнесом и с властями. Они никуда не уедут. Они ничего делать другого не умеют, кроме как связи и еще что-то. И мы ничего не знаем, поскольку это не IT-дела. Это все дела, как у нас в стране любят говорить споры хозяйствующих судебных. Да? Вот приблизительно таким образом. Там только одна компания, которая является аутсорс-компанией, это MyCore, по-моему, да?
Нет, не одна, вот, инфосистема Jet.
Инфосистема Jet тоже в значительной степени интегратор. Ну как? Ну, так же, как и Altec. Ну, в общем, смысл-то не в этом. По поводу этих дел ничего сказать нельзя, я просто не очень понимаю реально. И вполне возможно, что там есть к чему прикопаться, а может быть и нет. Но то, что угроза вполне себе реальная, и она, так скажем, реальная даже не потому, что это давление на конкретный IT-бизнес в России.
Ну там, посмотри, Павлик, дело же не в том, есть к чему прикопаться или не к чему прикопаться. Они говорят, что если в рамках этих дел следователи действительно выявили нарушения, их необходимо расследовать, но при этом не нужно мешать руководителям дальше вести бизнес. Эти люди не насильники, не грабители, это сугубо экономические дела.
Ну вот да.
Ты предприниматель, дают людям, ну и так далее. В общем,
основная проблема, да.
Относительно любого бизнеса, да? Да. Просто смысл-то не в этом. Смысл в том, что и без того, в силу геополитических причин, мы не будем здесь в них лезть, происхождение компании и мощность ее, находящейся на российской территории, сейчас у компании, а все IT-компании пытаются работать на глобальном рынке, так вот, эта база российская, она является в значительной степени токсичной. Так же, как и российские деньги являются в значительной степени токсичными. И это нужно понимать. Таковы реалии глобального IT-рынка, который, да, там он в значительной степени контролируется американцами. У нас Павел Валерьевич любит это делать, все разоблачать. И, в общем, он в значительной степени прав. Но это реалии. И если к этому еще добавлять некое давление, справедливое или несправедливое, так или нет, действительно это подталкивает людей к отъезду. Я не уверен в том, что какие-то там условно интеграторы смогут это сделать. Но аутсорсеры это точно смогут сделать. Люксофт это показал 7-6, по-моему, лет назад. Крупнейшая, по-моему, российская, или одна из крупнейших компаний по аутсорсингу, да, по программированию, по заказу, она съехала. И ведь не только она там. Но, опять же, я уже там замучился упоминать Acronis, который выводит, Parallels, который после продажи вывели отсюда всех. Ну, в общем, не один и не два таких прецедента, и это реальность. Наверняка, конечно, Яндекс никуда не уедет. Он часть государства сейчас, фактически инфраструктуры страны. Так же, как и Mail, да? Но люди, которые работают на глобальном рынке, но для них это тяжелый, может быть, даже гибельный, но шаг, если их здесь прижимают. И лучше их не выдавливать, потому что мы привыкли гордиться, есть чем. Да, там, дешевле индусы в Америке или не дешевле, это второй вопрос. Их просто сильно больше, чем русских. Ну, это как и в Индии сильно больше. 10 раз, да. Но факт остается фактом. Русских в Силиконовой долине непропорциональное количество, и лучше, мне кажется, специально государство вот такими негативными формами не поддерживать увеличение этой диаспоры. Ничего хорошего.
Это так здорово, что в точке наконец-то появился почаще Паша, который гораздо более как бы сказать, мягок с общеполитической точки зрения, и наконец-то они будут говорить, что я тут вообще представляю какую-то сторону.
Нет, власти, а ты на его фоне еще больше представляешь. Слушайте, ну давайте посмотрим на проблему как бы с другой стороны, или, может быть, не на эту проблему, но в смысле того, что такие палки, они все время о двух концах. И вот, значит, специальный представитель Путина по цифровым технологиям Дмитрий Песков, не пресс-секретарь президента, есть другой Дмитрий Песков, он, кстати, бывал в точке, поделился в интервью Стас, что допускает блокировку App Store и Google Play. Я почему говорю, что это примерно та же палка, потому что Павлик упоминает геополитическую ситуацию, и вот ее же упоминает Дмитрий Песков, говоря о возможности блокировки App Store и Google Play. Проблема не в том, что Россия закрывает границы, а в том, что закрывают границы для России, то есть это улица с двусторонним движением. Он считает, что наша страна находится под постоянным риском недоступности магазинов приложений, так как Apple и Google зависят от политики Соединенных Штатов. При этом он не исключил создание отечественных аналогов, несмотря на возможные неудобства для российских пользователей. Мы, по-моему, в прошлой программе говорили про Huawei Store, который, значит, они развивают, и там были в некотором смысле даже приятно удивлены. Вот на этом фоне, мне кажется, интересно поговорить о возможности, насколько она теоретическая, эта возможность, что в России будут по тем или иным причинам недоступны App Store и Google Play.
Я надеюсь, что она исключительно теоретическая.
Я понял, что не Роскомнадзор.
Возможность, да?
Не Роскомнадзор же будет их блокировать, а злобные враги Запада, да.
Да?
То есть, ну, очередная волна импортозамещения теперь и здесь. Много чего пытаемся разрабатывать внутри, теперь будем еще и маркетплейсы разрабатывать для приложения.
Я вам хочу напомнить, что, конечно, эта история не теоретическая, она совершенно практическая, потому что рядом с нами, тут недалеко, я бы сказал сейчас между мной и вами, в некотором смысле, находится Крым, в котором не работает Google Play. Понимаете? Он не работает ровно по той причине, о которой говорит Дмитрий Песков другой. Ему запретил там работать Google. И мне кажется, что это довольно понятная история. И понятно, что именно к этому теперь и апеллируют каждый раз в каких-то внутренних дискуссиях, обсуждая необходимость этого самого чисто российского стора.
Слушай, Гриш, почему, например, Google запретил работать, а Apple нет? Ну, Apple работает.
А он работает там? Я думаю, что это все, как обычно, зависит от разных, ну, как бы от разных, не то что даже юрисдикции, а разных подходов к этому. Все-таки в случае с Google Play ты еще можешь как-то пользоваться этим, если ты отключил Google Play, ты можешь как-то пользоваться этим устройством. В случае с Apple нет. Кроме всего прочего, если честно, я не помню сейчас ни одной такой истории, с помощью которой Apple отключал вообще где бы то ни было работу своих платежей, своей системы работы с платежами. То есть я, если честно, не знаю. У меня нет ответа. Ну,
слушайте, а под VPN работает под VPN Google Store? Они там
конечно, работает. Конечно.
Более того, там даже не VPN, там, собственно говоря, по-моему, как-то проще. Это, условно говоря, объявляешь, что ты находишься на побережье Краснодарского края.
Нет, наш App Store тоже не работает, это я не прав.
Кажется, что обход всей этой истории с App Store, да, сильно легче. Тут есть интересный момент, о котором мы все время забываем. Бог с ними, с конечным потребителем, они могут VPN поставить. А вот разработчики, которые даже просто не могут доказать, что они не находятся на территории Крыма, для них размещение их приложений в App Store и в Google Play запрещено.
То есть они кроме всего прочего, понятно, что Крымом дело не ограничивается, потому что на глазах у нас американцы топчут очень крутых, очень больших ребят из Китая, чем одних за другим. Да, с Huawei мы уже говорили, и вы там, говорят, были удивлены успехами Huawei, но до реальных успехов еще когда звезд, потому что они в основном тратят деньги сейчас, конечно, они зарабатывают, и просто бездонные у них пока что карманы. Но сейчас вот к ТикТоку уже подошли, да, отжимают вот на глазах там Sequoia, там еще кто-то, Global, еще один фонд предлагают быстренько приобрести контрольную долю, иначе забанят. А забанят это не просто 22 миллиона, которые в ТикТоке, американцы, которые там сидят, а это вполне возможно включение в список нежелательных агентов, с которыми американцам работать нельзя. это означает, в частности, отлучение как раз-таки от магазинов Гугла и Apple. Ну, то есть это убийство соцсети мгновенное, да? То есть, и причем там же претензии-то какие? Если вы слушали, по-моему, полторы недели назад, президент США сказал, что это будет хорошим наказанием Америки за то, что, ой, вернее, Китаю, за то, что они там, типа, допустили эпидемию. Ну, то есть, это просто на сегодняшний момент в простоте душевной, вот многие хвалят там из живущих русских в Америке, хвалят Трампа за то, что он такой очень живой, на человека похож, не пластмассовый, вот настоящий. Он в своей настоящести, вот иногда простота она вот такая, да, он говорит, слушайте, ну у нас же есть краник, у нас есть такой Роскомнадзор, то есть такой Американ надзор. Мы им хряснем, и все, вы останетесь без ни черта собачьего. Поэтому, конечно, это существующая угроза. Я просто очень надеюсь, что она все-таки останется в теоретической, так скажем, плоскости. Ну, потому что это ужасно удобно, как мне кажется, жить на границе двух миров, когда ты и в зоне действия экосистемы Китая, вот какой-то, и в зоне действия американо глобальной экосистемы, и еще у нас есть могучие игроки, которые там и там, которые в том числе Гриша представляет, которые там и там, ты в их экосистеме, у тебя есть выбор всегда, тебе очень удобно. Кроме всего прочего, ну, как бы это называется, ролевые модели можно менять быстренько, что-то там тащить к себе лучше. Но вообще, к сожалению, есть ощущение, что мир, конечно, стремительно распадается на сегменты, я имею в виду сетевой. Да? Каждый начинает строить вокруг свои песочницы национальные какие-то границы, и поскольку сейчас большая часть этой песочницы – это цифровые магазины, то эти границы строятся довольно просто, и обойти их довольно сложно.
Знаешь, эту мысль высказывал Гриша в прошлой программе. Я много думал о ней всю эту неделю. И вот что я подумал. С одной стороны, это правда. А с другой стороны, ну, например, Китай, который долгое время варился в собственном соку, и ему там, в общем, было неплохо с миллиардом пользователей, да? Или там сотнями миллионов. Китай сейчас активно как раз идет в экспансию, и это наоборот расширение границ, если так можно.
Таким образом, нет, подожди, он расширяет границы, он пытается кого-то поглотить. Это вот в любом случае в интернете или в жизни ли, это их манера работы с внешним миром. И кроме всего прочего, экспансию какую они идут? Ты имеешь в виду про хуавейский магазин? Это не экспансия, это панические, но при этом довольно стройные действия в попытке сохранить себе жизнь. Жизнь. Особенно потому, что Китай, он не монолитный, и Huawei это не его нос и не палец, и я не буду там дальше распространяться, перечислять, да? Там есть довольно много носов и пальцев других, и все они не отлучены от Гугла. И им стать лучшими и в Китае, и в мире легче сейчас, чем Huawei. У них нет этих технологий, зато у них есть американское разрешение. Вот, собственно, о чем это речь.
Я хочу на всякий случай напомнить, вы просто многие про это забывают. История ТикТока, она очень классная. Вообще-то ТикТок это был стартап, маленькая компания, которая называлась Musical.ly, которую запустили ребята из Китая, конечно, да, но запустили они на два рынка, на американский и на китайский, и на китайском рынке она сначала не пошла. Они развелись на американском рынке, после этого их купил ByteDance и начал уже развивать как большую часть своего приложения, которое называется TikTok, и вот тут поперло. То есть надо сказать, что это не приложение, которое сделали внутри китайского рынка и вынесли его наружу после успехов в Китае. Нет, наоборот. Это приложение, которое сделано китайскими игроками для американского рынка.
Это там существовала и китайская часть, да, и она до сих пор существует, потому что TikTok внешний и TikTok внутренний, это немножко разная история, она называется Douyin, или как-то я боюсь за произношение.
Не-не, оно все замерзлось уже довольно давно.
Да, но условно говоря, это Douyin поглотил Musical.ly, да, и Musical.ly действительно, по крайней мере, на западных рынках был гораздо активнее, потому что он влез мне так же, как TikTok отовсюду атакует, также атаковал Musical.ly, но он был чуть-чуть другой по мысли, да, там исключительно музыкальная была ну как это называется, такой караоке-подобное что-то.
Ну, это, по-прежнему, это по-прежнему самый популярный контент ТикТока, а приложение, которое делал ByteDance, оно называлось Toutal.
Нет, Toutal это тоже ByteDance, это Яндекс.Дзен, это другая история.
Ну, парни, я думаю, что да, что мы тему развили, да. Тренд понятен. Ну, собственно, надеюсь, что мы приспособимся и выживем как с нативным App Store, так с каким-нибудь его аналогом.
Слушайте, это правда. Но... Пока мы не ушли к следующей теме, которая, безусловно, тоже очень важна, я бы хотел сейчас сказать, что вы обратите внимание, вообще история про блокировки и создание внутреннего стора, она еще ведь важна по какой причине? Потому что в современном мире мы уходим все дальше от обычного веба, который легко и понятно, как блокировать, в мир мобильных приложений, который вообще непонятно, как блокировать. И с этой точки зрения я гораздо больше верю, что и гораздо раньше может понадобиться действительно какому-нибудь Роскомнадзору блокировать то, что происходит внутри мобильных приложений. Сделать это иначе, кроме как запретив выкладывать это приложение в стор, если честно, нельзя. То есть простой возможности нет.
Это правда. А, Гриша, вопрос. Что осталось? У нас большой стор был, только один яндексовский, который приобрели Opera.
Мне кажется, что он и большим никогда не был, что там приобрели, это сильное преувеличение. Большим он никогда не был.
Других в России не было.
Нет, других в России, нет. И во всем мире успешные сторы только китайские. За пределами Китая есть один единственный успешный альтернативный стор, не созданный производителем аппаратных устройств. Это компания Aptoide, португальская такая. Вот это единственный стор, у которого там несколько миллионов инсталляций, что, в общем, на общем мобильном рынке довольно смешно.
Там есть Telegram? Давайте про блокировку Шрёдингера поговорим уже наконец.
Для простоты можно сказать, что яндексовского стора массово нет, конечно.
Давай. То есть его забросили, все, он не существует.
Да, он вообще официально закрыт с 1 сентября. Если вы зайдете на стор Яндекс.ру, вы обнаружите, что там висит большая табличка с надписью 1 сентября, стор закрыт. Закрывается.
Ну, да бог с ним. Ну, если что, откопают стюардессу, я уверен. Давайте поговорим про блокировки Телеграма, блокировку Шрёдингера. Все-таки Телеграм у нас заблокирован.
Кстати, с ним есть и более свежие новости, в том плане, что анонсированные Григорием, по-моему, две программы назад видеозвонки поступили такие, теперь уже никакие ни беты, ни для разработчиков, ничего.
Нет,
для пользователей iOS, да.
Нет, она бета, ее сложно пока включить, ей сложно пока пользоваться. Она пока работает только в звонках один на один, и поэтому мы вряд ли в ближайшее время в рамках точки на нее переключимся. Но...
Слушайте, она просто плохо работает. Включить-то ее легко. 10 раз нужно нажать, там на самом деле не 10, а, по-моему, больше нужно нажать на эту самую, на зубчатое колесико. И в результате ты попадешь в дебаг-меню, и можно включить эти самые экспериментальные функции.
Да.
Но это просто работает очень плохо пока что. Это просто очень плохо работает. И если две программы назад Гриша это анонсировал, Павел Валерьевич анонсировал 2 месяца, по-моему, назад.
Нет, вот тогда же, когда они начали это включать, тогда мы это и анонсировали.
Бог с ним с видеозвонками. Бог с ним с видеозвонками. У меня аудиозвонки в Телеграме стали хуже работать, чем раньше. Не замечали вы такого за собой?
Это странно. Это да? Я почти не пользуюсь, по чести говоря.
У меня чем я дальше в лес...
Мне пару раз в неделю кто-нибудь звонит.
Я довольно активно этим пользовался, но теперь все чаще предпочитаю по WhatsApp звонить или по FaceTime, если есть.
А почему не позвонить просто по телефону-то?
По телефону-то звонить?
По телефону, да.
С Telegram тут еще одна история. То есть выяснилось совершенно случайно, можно сказать, что формально он еще под запретом. Потому что, причем сделали это из московского правительства, что самое, конечно, для меня... веселая, начальник отдела обеспечения осведомленности, есть и такой отдел, управления информационной безопасности Департамента информационных технологий Москвы Валерий Комаров, он отправил запрос в Генпрокуратуру про снятие этой самой блокировки, и выяснилось, что Генпрокуратура только сама с собой согласовывала его, а с судом нет. Вот, это, конечно, формальная абсолютно штука, но выглядит забавно. Или за ней что-то есть, как вы думаете?
Нет, я думаю, что это как обычно все происходит, в смысле, что у нас, вы же помните, да, что строгость российского закона компенсируется невзятостью его исполнения, как известно, и в данном конкретном случае даже некоторые госорганы просто не особенно заботятся о том, чтобы в деталях все как-то подточить. Такая история. Для меня знаком к тому, что блокировка Телеграма закончена, и теперь все как бы, ну, по большей части легально, стало то, что крупные госкорпорации начали активно рекламировать свои твиттер-аккаунты.
Вот, Телеграм-аккаунты.
Телеграм-каналы и ботов с поддержкой, еще что-то там. То есть, как бы активно начали про это говорить. И, ну, понятно же, что у них же была возможность спросить, наверное. Вряд ли они просто так кинулись все, прочитав что-то в новостях.
Я думаю, что они увидели. Да. Увидели в новостях. И, конечно, очень смешно здесь название должности человека. Это Министерство желтого, желтоватого и похожее на желтое. Это прямо Хулио Кортасар абсолютный. Но это просто блистательно. Но дело-то не в этом. Дело в том, что изначально, мне кажется, такая форма была избрана, чтобы окончательно не... потому что там с судебным решением как-то сложно. И, видимо, его решили не отменять. Бытует же... знаменито, я уж не знаю, откуда взявшееся, из Пелевина или из какой-то прессы, представление о нашей власти, как о наборе башен, там еще что-то. Вот из одной открутили, из другой пока что не закручивает, но инструмент этот есть. Я не иначе это не представляю. Но там же был фантастический первый день, фантастический совершенно был комментарий какой-то дамы из суда, которая сказала, что Роскомнадзор является истцом и как бы сущностью, которая исполняет приговор, поэтому она, сам Роскомнадзор даже без генпрокуратуры может принять это какое-то решение внутри себя, поскольку жаловался именно он. Там вообще никто ничего не понимает. Мне кажется, что это опять же к IT никакого отношения не имеет. Ну вот так.
Ну, ты знаешь, к IT согласен с тобой в широком смысле этого слова, но люди-то интересуются, видят люди новости и говорят, ага, послезавтра-то его закроют опять или не будет.
Так, может, и закроют.
Все понимают, что он работать будет по-любому.
То есть он на испытательном сроке.
Смотрите, единственный способ задушить Telegram сейчас, это выкинуть его из App Store. Другого варианта просто нет.
Да, это правда.
Вы понимаете, что до тех пор, пока работает App Store и работает система нотификаций от Apple и Google, соответственно, совершенно невозможно придумать схему, при которой ты будешь бороться эффективно с приложением. Вру, я знаю одно. Я знаю одну схему, и мы про это несколько раз уже говорили, что нужно просто предустанавливать на телефоны системные средства, которые поставляют какие-нибудь спецслужбы Российской Федерации. Ну, которые просто будут там, если ты Telegram пытаешься запускать, показывают тебе поверх огромную всплывающую картинку с видеозвонком к твоему участковому, который трясет пальцем и говорит, ай-яй-яй,
опять нарушаем.
Да-да-да. Вот, это с батюшкой еще лучше было бы.
Ну, кстати, даже просто знание того, что сигнал участковому ушел, этого достаточно. В принципе, Гриша, лучше бы ты со своими прогнозами молча...
Подсказками?
Без подсказок, ей-богу.
Слушайте, тут же, видите, не надо подсказывать ничего, потому что мы все хорошо знаем, что наше правительство, в смысле, наши чиновники довольно активно общаются с китайскими, а там уже все это давно сделано. И они все это хорошо знают. Тут, видите, проблема в том, что это по деньгам очень дорого получается. То есть не очень понятно, как это сделать на территории Российской Федерации. Это нужно было начинать делать немножко раньше.
Денег намного и не жалко. Вот я знаю, Сергею Селезьку очень нравится сегодня тема о том, что московский метрополитен потратит почти 1,5 миллиарда, 1,4, на оснащение четверти всех вагонов системы распознавания лиц по возрасту, уровень дохода, социальный статус и даже номер телефона пассажиров подземки
уже
сейчас могут узнать благодаря системе
персональной коммуникации. Это понятная закономерная история. Мне в этой новости нравится не то, что будет четверть вагонов оснащена, а то, что там...
Только четверть.
Нет, а то, что это все интегрируется в довольно большую систему, которая называется система персональных коммуникаций, где есть компания, которая агрегирует все эти данные и умеет вот этот вот цифровой транспортный след, который не только с метро связан, а он связан с камерами на дорогах, и системой проката велосипедов и там каршеринга, и с камерами на подъездах. То есть как бы перемещение человека и его пребывание теперь благодаря тому, что они там очень хитро научились или научатся в ближайшее время сопоставлять это с номером телефона по регистрации в сети Wi-Fi городской или в сети метрополитена. По сути дела, если они там все говорили, что это обезличенные данные исключительно для того, чтобы информировать, ну, как бы строить эффективные сервисы, то сейчас эта система персональных коммуникаций говорит о том, что они смогут определять людей, прям конкретно телефонные номера людей, которым нужно прислать, например, оповещение о том, что закрывается какая-то станция метро, а это означает, что эти данные уже, ну, перестают быть обезличенными, и это уже вполне себе такой большой брат. Ну, сейчас четверть вагонов, потом будут все вагоны и так далее. То есть система, вот самое интересное здесь в этой новости, на мой взгляд, это то, что вот эта система персональных коммуникаций, где сопоставляются все эти данные отовсюду фактически с номером мобильного телефона.
А классно, да, вот название, вот эта система для как бы проведения, слежения за человеком и тщательного трекинга его поведения, называется система персональных коммуникаций.
Ну да, чтобы иметь возможность сказать ему что-то полезное и доброе. Вот. Нет, но это не точно.
Просто лексика, то ли замятинская, то ли вот как из каких-то антиутопий.
Я об этом же и говорю. Да, больше похоже, наверное, на скорее Орвелла. Или на раннего Хаксли какого-нибудь. Кстати, я не знаю, в курсе вы или нет, но вышел сериал, который называется Brave New World, по Хаксли. И он приятный, обязательно его посмотрите. Но если посмотреть на всю схему вот эту со сбором данных, ничего удивительного в ней нет. И понятно, почему не нужно все вагоны оборудовать, потому что на самом деле достаточно один раз тебя оттречить, идентифицировать для того, чтобы в дальнейшем вести тебя практически всю оставшуюся жизнь. Ну или как минимум до того момента, пока ты не войдешь в подъезд или в квартиру свою. Мне кажется, что вот это все решение с Wi-Fi, оно очень временное, потому что, не знаю, как вы, я по принципиальным соображениям Wi-Fi давным-давно не пользуюсь, тоже не пользуюсь на улице. Никто, мне кажется,
не пользуется. И на улице тоже, да.
Да.
Нет, в метро-то пользуется. Метро-то пользуется.
Там варианта нет. Пользуется, это правда.
Да?
Да. Там просто нет вариантов. В общем, конечно, система
есть потрясающая. Есть варианты, почему? Как раз в метро полно вариантов.
Книжку нет. Почитать?
Нет, почему? Слушай, очень хорошо уже работает мобильная связь.
Нет. Ну, это правда, да. В смысле, был какой-то
промежуток. Не всюду.
Не всюду, прекратить.
Но был большой промежуток времени, когда в метро единственное, что можно было делать, это включить Wi-Fi. Это правда, в смысле, подключиться к Wi-Fi.
Да и сейчас в значительной степени. У меня на этом самом, на моем айфоне основном, Билайн, который не ловит внутри этих самых тоннелей, что странно. И Теле2, который тоже не работает. И, соответственно, я вынужден подключаться. У меня есть подписка, как и у вас, наверное.
Я абонент другой компании не испытывал, но до локдауна, во всяком случае, я после не ездил еще ни разу, не испытывал вообще никаких проблем в метро. Может быть, на отдельных перегонах, но, ты знаешь, времени, которое ты теряешь, оно сопоставимо со временем, которое ты вот это соединяешься, смотришь рекламу, если ты бесплатно
Wi-Fi пользуешься. Нет. Но очень дешевый. Он очень
там
дешевый.
Что-то типа 100 рублей в месяц.
Так что никакого времени нет. Подцепился и все. Другое дело, что ты вынужден отключаться от этого, потому что он и снаружи срабатывает.
Да.
Потому что проезжающие там автобусы или еще какая-нибудь там...
Они так, по-моему, этот баг и не устранили. Они обещали...
В смысле, там другую сеть нужно просто.
Угу.
А для них совершенно органично выглядит московская государственная такая, типа транспортная, муниципальная транспортная сеть. Вот это МТ-фри или как она?
Да, давай вернемся к наблюдению за людьми, собственно говоря.
Ну, слушайте, ну это же классно. Вот посмотрите на это с чисто технической точки зрения. Это красивое, хорошее решение. Оно, конечно, не про коммуникации совсем, нужно понимать. И оно совсем не безобидное. Но в красоте и не откажешь. Это красивое решение, цельная интегрированная система, в которой вы каждое ваше действие так или иначе регистрируется. И... Вот 10 лет назад, когда я начал всем говорить, что, ребят, кажется, что мы движемся в антиутопию, и скоро у нас будет все как в классических романах, все говорили, что это смешно, и до этого очень далеко еще. Ну вот, мы уже в нем.
В смысле, просто никто не мыслит десятилетиям вперед, Гриш. Вот и все.
Мне кажется, что 10 лет назад это уже начиналось, и мы как те самые крабы, которым, знаете, раки, в смысле, которых кладут в холодную воду, и воду медленно подогревают, чтобы они из нее не выпрыгивали. Вот тут такая же история, просто будущее наступает довольно медленно, примерно со скоростью год за год, и то, что сейчас происходит, Да, да, изо дня в день, точно. И то, что сейчас происходит, это просто естественное продолжение того, что начиналось 10 лет назад. Да.
Гриш, а ты чего?
Слушай, но это же было 10 лет назад. Мы точно оперировали исключительно нашими впечатлениями из книг, полученными и фильмов. На сегодняшний день мы понимаем, что это не из книг и не из фильмов. Мы понимаем, что это китайская модель, которая уже практически работает. У них же с этого года они уже начали вводить. Да? К концу года, по-моему, весь Китай должен быть накрыт своим социальным рейтингом. Я так понимаю, что камеры слежения и распознавания – неотъемлемая часть инструментального контроля в системе социального рейтинга. Перешел через дорогу не там, где надо, маленький минус тебе из твоего, как это, из кармы вычитают. Что-то там задержал, я не знаю, карманника или человека, который что-то говорит хорошее про гонконгских протестующих, маленький плюс. Ну, то есть у них это испытывается, и поскольку, ну, все смотрят сейчас на Китай, очень трудно удержаться от того, чтобы такую систему не сделать. Кроме всего прочего, на Западе ты ее начали делать первыми. Если вы помните, долгое время Лондон удерживал звание столицы CCTV, да? Столицы камер наблюдения уличных. Просто они у них были очень такое лоскутное одеяло, не было единой платформы, как оно там использовалось, бог его ведает.
Ну, Лондон тут скорее исключение, нежели правило, или там законодательный...
Нет, как раз-таки правило. Исключение, скорее, это Калифорния, где они изначально, они тоже читали все фантастику, и они изначально решили, что нужно бороться, и ни в коем случае. У них же даже, в принципе, я был страшно поражен, еще 10 лет назад запрещены были эти самые камеры измерения скорости. Ну, по крайней мере, в нескольких, как это называется, округах. Потому что они считали, что это нарушение прав человека. Сейчас это выглядит, конечно, блажью. Как это вы мешаете бороться с преступностью? Но вот они усиленно причем, включая свои совершенно безумные вот эти из новой этики предложения, но они их туда вкручивают. Что там типа камеры то ли плохо чернокожих распознают, то ли наоборот, то ли таким образом расовая дискриминация, значит, поддерживает. Слушай, но они сопротивляются. Единственный в мире.
Паш, Еврокомиссия подготовила предложение по введению в странах ЕС запрета на использование систем распознавания лиц в общественных местах. Это январь этого года.
Да, вот. Подготовила предложение, и не на запрет, а на мораторий на 5 лет. Подготовила предложение, и что? Они лежат, и ты можешь их прочитать и согласиться с предложением или нет. Ничего не было проинфорсено, ничего такого. Они тоже смотрят на Калифорнию в этом отношении.
Слушайте, но надо же понимать, что в Калифорнии ведь тоже не запретили технологию. В ней временно, на время, повторюсь еще раз, запретили использование этой технологии государственными компаниями. Давайте так,
и муниципальными тоже.
Да, государственными и муниципальными, ровно так.
Да, больше того, властями, да.
Да, властями, ровно так. Но это, во-первых, временное решение, потому что рано или поздно начнется какая-то негосударственная история здесь, и она будет тоже не очень сложной. Я напомню на всякий случай, что государство там вполне себе легко покупает аналитику и статистику и услуги негосударственных компаний, и на это запрета сейчас нет. И понятное дело, что появится большое количество компаний там, которые так или иначе будут...
Как раз таки там, по-моему, судебные дела были, связанные с тем, что полиция
конкретно,
пользовалась...
Только конкретно про полицию. Вот про все остальное такого запрета нет. И я думаю, что он и не появится, потому что в конечном итоге, ну, можно же далеко зайти. Можно, например, мы сейчас есть много систем, которые анализируют поведение покупателей в магазинах. Это тоже нельзя? Государству отдавать статистику по этому тоже нельзя?
Технологический прогресс, конечно, остановить невероятно трудно. Это правда.
Я думаю, что эта машина уже раскрутилась, ее уже не остановить. Я повторюсь еще раз, обязательно почитайте или посмотрите Олдс Хаксли, вот этот Brave New World, я не знаю, как его перевели на русский, наверное, «Храбрый новый мир».
Также, по-моему, он «Дивный новый мир».
«Дивный новый мир». Ну вот возьмите, посмотрите или почитайте, это примерное описание того, как живет... как выглядит будущее человечества. И нужно понимать, что здесь самое интересное происходит не в текущий момент, потому что сейчас все, что строится, это просто аналитика, исследование того, как понять, что человек думает, как он действует, куда он ходит и так далее. Самое интересное начнется в тот момент, когда легкими движениями лап, коротких лапочек искусственного интеллекта людям будут поправлять их представление о том, куда надо пойти, как надо действовать и так далее. Это все тоже вполне себе возможно, причем без всяких химических или сложных психологических уловок.
Я согласен. Скажи мне, пожалуйста, я помню, лет 5 назад у тебя было что-то вроде стартапа.
Не стартап, просто проект.
Наклейки или какой-то макияж на
химию. Да, мейкап.
Ну, расскажи про него.
Ну, в смысле, мы про него несколько раз говорили, это очень простая такая история.
Нет, чем закончилось?
В смысле, мы сделали технологию, посмотрели на это и решили не выпускать на всякий случай. Технология работает до сих пор. Технология очень простая. Мы просто построили такую систему искусственного интеллекта, которая ставит точки на лице другого человека так, чтобы система искусственного интеллекта, работающая в системах распознавания лиц, путали этого человека с конкретно другим человеком. То есть живой человек тебя не спутает, а вот нынешняя система распознавания лиц спутают. Но это очень временное решение.
Я себе на лбу пишу бобук, и все камеры видят меня.
Ты ставишь несколько точек на лице.
Ну, я понял.
Да, и по какой-то причине система распознавания образов, например, используемая в метро, решает, что ты это не ты, а, например, Владимир Ильич Ленин. Ну так, для простоты. Ну, хорошо, что живой, да? Спасибо, что живой.
Да.
Ну вот, такие системы будут появляться, их будет появляться все больше и больше, но нужно понимать одно, что это борьба, это как кошки-мышки, как вирусописатели против писателей антивирусов. То есть это постоянная борьба.
Братцы, у меня постоянная борьба за тайминг тут происходит.
Да. Кстати, о вирусах, давайте тогда уж мы поговорим.
Да, я вот тоже.
Тут не взломали, а известная навигационная компания, IT-компания Garmin, которая делает много всяких полезных сервисов облачных, как для фитнеса, так в том числе и для навигации, аэронавигации, для пилотов, там Fly Garmin и Garmin Pilot, они подверглись атаке кибервымогателей, которые проникли внутрь их систем, заблокировали, там все позашифровали, и довольно на продолжительное время парализовали работу всех этих сервисов.
Из чего? Достаточно продолжительно, она по-прежнему
до сих пор ничего не работает.
До сих пор ничего не работает, да.
Вроде бы даже это русские.
Вот, да, некие ребята из Malwarebytes считают, что это русские. Но сейчас вообще, по-моему, всех хакеров считают русскими по умолчанию. Вот. Но так или иначе, вот такая печальная история.
Ничего печального здесь нет, история очень простая, это часто происходящее событие. Находится крупная компания, под нее пишется или адаптируется некоторое количество вирусов, которые шифруют все компьютеры, на которых работает компания. После этого начинает требоваться выкуп в количестве нескольких сотен или десятков, или там тысяч биткоинов, в зависимости от ситуации. В данном случае с Garmin произошло то же самое. Интересно, что у компании остановилось все. У нее остановились все сайты, остановилась работа всех сервисов, и вот что важно, остановились производственные линии точно так же.
Да. То есть они дошли реально до Тайваня, и там тоже заражены системы, они ничего сейчас не делают.
Там просто остановлено все. Это четвертая компания в этом году, только про которую я знаю, что такое произошло.
Но она самая большая просто.
Да, она самая большая и самая громкая, совершенно точно.
Да.
Удивительно, что никто сейчас заранее не предпринимает каких-то дополнительных шагов для того, чтобы избегать таких проблем в дальнейшем. Тут часто спрашивают, неужели нельзя было просто взять и из резервных копий каких-то развернуть все эти сервисы. Вы понимаете, дело в том, что там же зашифрованы не только данные, но зашифрованы, по сути, все те компьютеры, на которых все это работает. То есть нужно для того, чтобы банально, простите за это выражение, переустановить всем операционную систему, могут понадобиться сотни и тысячи часов. А сейчас Garmin не работает больше 110 часов уже. 120 почти уже часов подряд. Это чудовищный удар, конечно, по бизнесу, и мне прям искренне жалко эту компанию, но повторюсь еще раз, большая часть компаний этого типа таким образом страдают. Что касается вот этого русского следа, сейчас просто во всем подозревают либо Fancy Bear, либо Evil Corp. И то, и другое считается не просто российской какой-то группировкой, но одну из них считают еще и прогосударственной. Поэтому, мне кажется, это очень удобно.
По-моему, обе.
Обе, тем более.
Там Evil Corp, это, слушайте, я про них довольно много читал, но я вот просто не знаю. Видимо, там говорится только о людях, которые ее возглавляют, потому что вот эти все фоточки в соцсетях, я не вижу там ни одного человека, который в состоянии что-то делать, ну, как бы руками. И что-то мне не сильно верится. Короче, дело не в этом. Все-таки существуют в таких корпорациях безопасники. И каждый раз выясняется, что они, да, существуют, и что, да, они ничего там сделать не могут, или им запретили, или руки у них кривые, или еще что-то. Если у тебя черт с ним не синхронизирует с облаком твои часы Гармин. Это очень печально, но ты зато видишь, сколько ты прошел, они по-прежнему работают, ничего не случилось с устройствами, которые на руках. А вот действительно пилот, программа для пилотов, это же нужно себе представить, что, по-моему, там две всего программы, которые являются самыми часто используемыми. Одна гарминская, а вторая бывшая погодная, форе что-то там, я уж не помню. И, я не знаю, половина или, я не знаю, процентов 30 пилотов вообще, в принципе, ее используют. Более того, ее используют военным, значит, воздушные силы США. Вот это вот смешно, потому что если ты делаешь такую штуку, а там тебя не выпустят никуда лететь, если ты не обновил планы, если ты не обновил если у тебя нет карты обновления.
Не-не-не, Паш, ты себя сильно преувеличиваешь. Эти программы работают в офлайне сами по себе?
Нет, безусловно. Безусловно, но это нет. Перед вылетом требуется... У них должен быть свой какой-то органайзер. Это, безусловно, не связано с оборудованием самого лайнера или самолета. Но существует... Гармин страшно гордится, что они даже где-то сажали по этому самому компьютеру, на руке.
Да-да-да. Что-то,
когда сошла с ума электроника самолета. Если ты гордишься, если это часть твоего бизнеса, если она настолько чувствительная, ну, возьми ты людей нормальных на работу. Но на сегодняшний день получается, что каждый раз, когда раскапывают вот такие истории, выясняется какой-то невероятный факап с точки зрения корпорации. А корпорация – это огромные деньги, это миллионы долларов. Если помните, самый большой чудовищный факап – это, конечно, когда северокорейцы стерли вообще всю Sony. Ну, и выяснилось, что Sony была дырявая, прямо как решето просто, дуршлаг. И Северная Корея пришла, чуть-чуть потыкала, и все это подохло, да? Вот у нас новый претендент на трон, понимаешь, самого несчастного безопасника на свете – это безопасник, отдел безопасности, собственно, Гармин.
Слушайте, а ведь, я не знаю, как вам, а мне кажется, что вообще это интересно, что вот именно россиян чаще всего упоминают как главных организаторов всего вот этого. Вы слышали где-нибудь историю? Французская хакерская группировка организовала нападение на, не знаю, на что, на Макдональдс. Там, что-то, вот, вы слышали когда-нибудь хоть одну историю про хакерские группировки не из России или Китая?
Конечно, слышал. Северная Корея.
Не, ну ладно, хорошо, Северная Корея, это исключительный
Америка,
случай.
Америка, очень много американцев,
Про американские хакерские группировки и не пишут, что они из Америки, вот честное слово.
Чаще нет, всего там пишут, просто не да. Группировки пишут, а индивидуал. Вот, если вы помните, Твиттер-то не русские сломали, а 19-летний пацан из Америки, 21-летний пацан из Британии, который в Испании. И вообще они пытались не Барака Обаму ломать, а охотились за короткими хендлами, поскольку они оригинал гангстерс, они любят красивые номера, шестизнаки, в ICQ, им нужно было совершенно другое. Просто придурки, да, там малолетние, которые крутиться этим научились, да. Вот сейчас их там ищут. Да, это не группировка, но это OG гангстерс, это вполне себе американский сайт там, и там сплошные англоязычные.
Слушайте, ну, интересно, кажется, тут еще то, что теперь Garmin наверняка будет самой безопасной компанией, потому что вы, наверное, знаете, да, что аудит безопасности и максимальная security наводится сразу после того, как происходит что-то плохое.
Ну, конечно, а после.
Если выживет. Но ты же понимаешь, что 110 часов не работает, а пилоты летают, еще что-то, все ушли. То есть рынок, по крайней мере, авиационный, у них наполовину потерян, если не вовсе. Да, там.
Люди, которые ходят,
они переживут.
Ты преувеличиваешь, там нет такой проблемы у Гармина в авиационных приборах. Единственное, что сейчас не работает, это быстрый старт GPS. все остальное пока работает, у них вот эти пилотные данные, они лежат в каком-то другом сервисе, вообще это все ерунда.
Как это? Ну, по крайней мере, вчера еще не обновлялся. Они вообще ими на iPad'ах пользуются. Это же для iPad'ов приложение-то. Это же удивительно, что iPad стал стандартом для типа авиаторов.
По-моему, это очень очевидно и очень классно. Обратите внимание, что, как обычно, хакеры не пытаются получить какие-то явные блага, а просят просто криптовалюту. Вот эта традиционная сейчас история, она происходит всегда.
А какие можно блага? В смысле, щенками нужно было отправить?
Переведите деньги на мой транзитный счет. Знаешь, я в кино видел, так происходит часто. Переведите деньги на мой счет.
Не говно, ну, крипта в этом смысле ужасно удобная. Возможно, именно из-за этого ее довольно долго и не узаконивали в России. Но теперь, в общем, решили не запрещать, но платить ими все равно не разрешат. Это про второе чтение законопроекта цифровых финансовых активах и цифровых валютах. Вот. Поздравляю вас, товарищи. Теперь у вас будет имущество в виде криптовалют.
Ну, давайте я очень быстро пробегу, что же там на самом деле произошло. Во-первых, наконец-то определили, что такое криптовалюта, а цифровая валюта. Mm. Она теперь явно отделена от того, что является реальной физической валютой. Запретили ее напрямую рекламировать и запретили ей расплачиваться. Интересно, почему рекламировать запретили? Ну, вероятно, это как с курением, я предполагаю. Чтобы люди не узнали об этом слишком много. Но при этом важно вот что. Что четко было указано, что, ну, самое, там четко указано, что вообще-то вам не будет ничего за то, что у вас есть криптовалюта или за то, что вы ею пользуетесь. Расплачиваться нельзя, а пользоваться можно. Ну, как вы пользоваться? Ну, как-нибудь придумайте, я не знаю.
Ну, как?
Я тебе пошлю деньги.
Сбережения, как сбережения инвестиций, да. Да, но при этом, смотрите, они сказали там еще одну интересную вещь. Они сказали, что в принципе, если вы IT-компания, которая что-то делает, там, какую-то биржу или кошелек или что-то еще, то вам теперь нужно регистрироваться в каком-то реестре Банка России, вам нужно иметь такой нехилый уставной капитал в 50 миллионов рублей. А вы, в принципе, как гражданин, если хотите иметь какие-то юридические гарантии о том, что в случае, если кражи криптовалюты и так далее, вам нужно ее декларировать в налоговой.
Но пока непонятно, как. Не декларировать. Там очень интересная формулировка. Информировать о том, что у тебя есть такой счет. Mm-hmm. Или о том, что у тебя есть криптовалюта. То есть для того, чтобы тебя защищали, ты должен проинформировать это государство заранее. То есть нет такого, что ты просто берешь и как-то декларируешь, там идешь, куда-то записываешь какую-то декларацию, заполнишь. Нет, просто это информирование в такой довольно вольной форме. Ничего такого страшного нет. И тут важно еще, что там прямым текстом написано, что можно майнить. Вы можете продавать, совершать другие сделки и вообще делать все, что вы хотите, в том числе и майнить, но нельзя с ней расплачиваться российскими гражданами и нельзя ее... Нельзя с ее помощью покупать товары. Вот и все.
Ну, или услуги.
А расплачиваться или покупать, это что? Передавать ее нельзя.
Передавать ее можно, но частью договора оно быть не может.
Да, слушайте, есть полминуты буквально вопрос к тебе был, Гриш, потому что Сбербанк там выкупил у Яндекса Яндекс.Деньги окончательно.
Остатки, да.
Да, и исчез кошелек.
Виджет. Вот этот, виджет главный Яндекса пропал.
Да, если ты залогинен, и люди беспокоятся. Вообще, чего дальше? Какие изменения могут случиться в платежной системе? Например, будут ли по факту деньги храниться в Сбере? Вот у нас наш зритель спрашивает. Коллеги очень беспокоятся. Многие фрилансеры в свое время отказываются от Сбера именно в пользу Яндекс.Деньги.
Ребят, Яндекс.Деньги – самостоятельная компания, 75% которой и раньше принадлежала Сбербанку. Сейчас можно написать заголовок: Сбербанк забрал у Яндекса последние деньги, забрал оставшиеся части акций, и теперь это целиком компания Сбербанка. Она теперь не имеет Яндекса.
Нам пора заканчивать. Все, спасибо большое. Коллеги, здесь был Григорий Бакунов, Павел Кушелев, Александр Плющев, я Сергей Селедько. Всем спасибо, пока.
Пока. Это была программа «Точка».